Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы, посвященные священной истории Ветхого Завета. И сегодня мы коснемся последнего вопроса, связанного с обрядовой жизнью израильского народа. Эта сторона жизни, обрядовой жизни израильского народа, очень интересна и всегда возникает вот очень много вопросов по поводу этой стороны израильской жизни. Речь идет о развлечении чистых и нечистых животных. Известно, что в книге Левит Бог заповедовал, то есть в буквальном смысле этого слова, дал заповедь не вкушать, не употреблять в пищу мясо определенных животных. И означил определенную категорию тех животных, мясо которых считается чистым и можно употреблять в пищу. В основном, конечно, в сферу нечистых животных попали, так сказать, ну, с нашей обычной точки зрения, существа экзотические, которые не очень нам понятно, как их вообще можно употреблять в пищу. Но, очевидно, это имело место в той среде. Среди тех животных, которые относятся к числу нечистых, из известных нам отнесены свиньи, отнесены рыбы вроде угря или налима, ну и в целом, вот, пожалуй, все, что вот, с чем мы можем столкнуться в нашей повседневной жизни. Вот. Но для нас-то этот вопрос не имеет практической важности. Именно в таком ракурсе, потому что не этим ценна и важна заповедь о том, что есть и чего не есть. В конце концов, применимо к нашей жизни, главными являются для нас слова апостола Павла: «Все покупаемое на торжище ешь без развлечения для спокойствия совести». Торжище – это место, где продают снедь, пищу. Вот, в данном случае, адаптируя к нашей реальности, все, что покупаешь в магазине, ешь без рассуждения для того, чтобы совесть была спокойна. Вот это упрощает ситуацию для нас, но нам важно понять, что имелось в виду и насколько и каким образом к нам применимо вот это представление о чистых и нечистых животных. Ведь совершенно естественно, что Бог изначально не сотворил каких-либо животных нечистыми, что все животные на самом деле изначально были сотворены для добра, как, сотворив мир, Господь сказал: «Все весьма хорошо, все есть благо». То есть нет животных, в которых был какой-либо изъян. Нет животных, которые были принципиально чем-то отвратительны для человека. И практически знаем, что, вкушая свинину, человек не отравляет своего существа. Он вполне может питаться этой пищей. Дело не в том, что что-то является для человека чисто физиологически вредным, а что-то физиологически полезным. Дело не в том, что какое-то животное имеет какой-то в себе изъян, а другое животное изъяна не имеет. Это априори так. Зная, что мы, веруя и зная о том, как Бог творил мир, мы знаем, что разделение животных на чистых и нечистых имеет не биологический и не физиологический аспект. Это некоторая скрытая под таким образом духовная действительность, духовная реальность. И повеление дается не потому, что что-либо нечисто само по себе, а именно для того, чтобы происходило духовное делание, духовная работа, чтобы люди научились различать вообще, в принципе, в мире чистое от нечистое. То есть эта заповедь дана для того, чтобы человек был внимателен, бдителен, чтобы он различал то, что к нему поступает из мира. Сам навык развлечения, упражнение в развлечении, упражнение в том, что человек должен постоянно быть бдителен, и это бдение, эта бдительность, она освещала народ. Развлечение того, что есть добро, а что есть зло. Развлечение того, что полезно, а что вредно. Что от Бога, а что не от Бога. Вот это развлечение, оно и было тем духовным качеством, на воспитание которого и была направлена эта заповедь. Это рождало в человеке трезвость, рассудительность и воздержание. То есть не все, что попадя есть, не все, что тебе хочется, ты должен есть. Ты должен различить, а можно ли, а полезно ли это тебе будет для твоего духовного состояния. Для физического это не вредно, но полезно ли будет для духовного? Как потом, подводя итог вот такому искусству развлечения и вообще отношению к чистому и нечистому, апостол Павел скажет: «Все мне позволительно, но не все полезно». Вот для того, чтобы человек научился различать полезное от неполезного, то, что созидает духовную жизнь от того, что разрушает духовную жизнь, чтобы он научился бдительности, чтобы он научился бодрствовать перед лицом Господа, бодрствовать именно духом, потому что искусство развлечения принадлежит человеческому уму. И вот в Новом Завете вот такое развлечение чистого от нечистого, оно ведь сохранилось только на именно конкретном уже духовном уровне. В послании Иоанна Богослова есть призыв о том, что человек должен различать духов. Ну что такое духов? Не в смысле, что он должен различить ангела от беса. Если он увидит их в подлинной природе, он их и так никогда не спутает. Но речь идет о том, что ведь фактически непосредственно, лицом к лицу с духами, мы не встречаемся. Мы встречаемся с проявлениями этих духов. Обычно с помыслами, пожеланиями, искушениями, идеями, учениями, за которыми так или иначе стоят эти духи. То есть человек должен различать помыслы, человек должен различать слова, которые ему говорят. Кто источник этих слов? От какого это духа? От духа богопротивления или от духа богоугождения? Или, например, предлагая ему идея или учение, она к чему служит? К тому, чтобы человек приближался к Богу и прославлял Его? Или эта идея и учение уводит от Бога? И хотя бы она была красива на взгляд и вдохновенно бы звучала, но если она уводит от Бога, она есть ложное учение. Вот различать вот эти проявления именно духовной жизни человека, любой человек обязан, иначе он запутается, иначе он погибнет, иначе он истину примет за ложь, а ложь за истину. Все в голове его перемешается. Он не будет ясно понимать, где свет, где тьма. Он не будет ясно понимать, кому верить. В его голове наступит хаос, мысли будут вторгаться в его сознание, одна влечь в одну сторону, другая в другую, и в конце концов обессиленный человек либо просто перестанет думать вообще, если это возможно, и будет просто забивать себе голову разными удовольствиями, разными яркими картинками, зрелищами, увеселениями, лишь бы только эти мысли, противоречащие одна другой, не вторгались в его голову. Человек отказывается, не умея, не понимая вообще, зачем это надо, и не умея различать духов, человек ставит в себе очень плачевное состояние, потому что оказывается, что своей умственной силой он владеть не в состоянии, и он отказывается думать, отказывается размышлять, отказывается задавать себе вопросы, потому что он не в состоянии их разрешить, именно потому, что разные мысли, противоречащие одна другой, вторгаются в его голову, и он не знает, как в них разобраться. Он живет только чувствами, эмоциями и телесной жизнью. Но и в сердце его начинают вспыхивать разные влечения, хорошие, плохие, вдохновенные и не очень, красивые, безобразные, разные, и он не знает, какие из разрывающих его влечений в данный момент действительно правильны. Ему нравится одна девушка и другая девушка. Что из этих чувств настоящее? Ему нравится эта работа и нравится та работа. Где по-настоящему может быть счастлив, он не знает. Ему хочется и служить Родине, и жить в сытости. Ему хочется служить Богу и ни в чем себе не отказывать. И эти желания также начинают разрушать его сердце, ибо противоречат друг другу, и он не в состоянии их разрешить, потому что он отказал себе в способности размышлять над теми желаниями, которыми рождается в его сердце. И он изнемогает от этого. Он вообще отказывается чувствовать, жить, любить, и в конце концов уверяет себе, что вообще никаких настоящих порывов у человека нет, что на самом деле нет ни любви к родителям, ни любви к родине, ни любви к женщине, ни любви к детям, вообще никакой любви нет. И, стало быть, и страдать от этого нечего. Человек всего лишь порождение разных влечений, и все эти влечения, постольку, поскольку они рождаются в человеке, должны быть так или иначе физическим же образом, телесным образом удовлетворены. Вот и получился вполне законченный образ человека 21 века, о котором некоторые современные философы так и говорят – постчеловек, человек после человека. То есть это уже не полноценный человек, потому что он не владеет ни собственными чувствами, ни собственными мыслями. Он живет, плывет по течению и живет просто, удовлетворяя свои физиологические, эмоциональные способности. А то, что врождается в его сердце по-прежнему живом, его учат воспринимать как именно физиологические потребности и не слишком-то озабочиваться тем, как эти влечения и чувства превратить в какую-то силу, которой человек был бы способен служить. А все началось с того, напомню, что человек просто отказался различать духов. И вот именно этому навыку, навыку различения, приучался ветхий Израиль еще в те давние времена, чтобы он был бдителен, чтобы ум был постоянно напряжен и всегда рассматривал то, что в данный момент ему нужно принять. Не с той целью, пригодно это в пищу или нет, а с той целью, это ведет к Богу или это не ведет к Богу. И ныне служитель Божий должен быть действительно также бодрственным и также бдителен в отношении к тому, что он делает, потому что есть вещи неполезные для души. Мы знаем, об этом возвещено в Священном Писании, что после грехопадения мир лежит во зле. Он погружен во зло. Он в определенной степени растворен со злом. Не в смысле, что в нем есть злое начало, а в смысле, что вещи, созданные, сотворенные Богом, могут приобщать к злу, могут осквернять человека, могут отклонять его волю от служения Богу. Как это сначала произошло в раю с Адамом, когда именно неразличение того, что полезно, а что не полезно, привело к грехопадению, так продолжается и сейчас. Вещи благие, хорошие, совершенные, при неправильном употреблении, недолжном употреблении, неправильном подходе к этим вещам, они могут осквернять человека и уводить его от Бога, волю направлять не к служению Богу, а к разным другим вещам. И вся история церкви, ее каноническое право, опыт и традиция церковная, и даже предание и простой житейский опыт всякого человека, который хоть сколько-нибудь прожив в церкви, они научают его вот такой простой истине, что даже самые невинные вещи могут разрушать мою духовную жизнь, что мы должны различать, что, когда и как делать. Мы должны быть бодры всегда духом, чтобы потом не оплакивать наше состояние, когда мы растеряем наши духовные богатства. И вот и примеров тому достаточно много. Но вот самый простейший пример в каноническом праве присутствует. Простая мелочь – не вносить мясо в храм. Вот простое положение канонического права. Не потому, что мясо вредно. Человек употребляет мясо в пищу в определенные дни, но в храм вносить это нельзя. Запрещается категорически под страшными прещениями. И действительно, какая вроде бы разница, есть этот момент или нет. Но было замечено еще с древности, что действительно такое вот пренебрежение к церковным уставам, оно приводит к тому, что стирается, в человеке стирается грань между святым местом, святостью, и местом обыденным, бытовым. Что человек, который может принести мясо в храм, он теряет уважение к святыне, он перестает благоговеть. И из таких вот многих-многих закономерностей, из таких опытных наблюдений соткана вот, собственно говоря, обыденная простая жизнь человека. Как сказал кто-то из средневековых европейских мыслителей, дьявол прячется в мелочах. Он предлагает нам мелочь. Если мы не различим и не даем себе труда различать, откуда это, почему это, кто предлагает нам вот эту мелочь сделать, то в конце концов мы оказываемся в состоянии отдаленности от Бога. Вот именно на этом базисе и построено святоотеческое учение о различении помыслов, что человек разные помыслы приходят ему в голову, но он должен уметь различать, откуда это помысел, иначе жизнь его будет разрушена. Ну и в конце концов, завершая книгу «Левит», важно знать, по крайней мере, что в «Левите» содержится призыв человека к святости. И в Евангелии содержится призыв человека к святости. Разница только в том, что ветхому человеку не дано было силы для того, чтобы воплотить эту святость, но призыв этот в нем содержался. «Будьте святы, как и я свят». А для того, чтобы стать святым, человек должен научиться различать, что ведет к этой святости, а что не ведет. А святость, понятно, это совершенная чистота. Но в Ветхом Завете у понятия святости была еще одна характеристика, которой сейчас в состоянии человека новозаветного, нашей христианской традиции, вот этому качеству меньше уделяется внимание, хотя она тоже есть. Особенно ярко об этом сказано в послании апостола Якова. Святость по-еврейски означала не собственно освященность Святым Духом, ибо не было тогда дано людям Святого Духа, а избранничество, святость как избранничество. Как Христос говорит своим ученикам: «Не вы меня избрали, я вас избрал». Вот это избрание Богом от обычаев, от традиций, от плана общемирской суеты и означает святость. То есть, раз человека избрали от мира, он должен заботиться именно всячески поддерживать себе состояние вот этого избранничества. Он не должен смешаться с миром. Как рефреном звучит через все Священное Писание слова: «Не будьте, как прочие народы, не делайте так, как прочие народы, не живите так, как живут все, живите так, как я вам сказал». Вот это избранничество, это стремление не делать того, что делают все, она нашла свое выражение и вот как раз в разделении животных на чистых и нечистых. Именно с тем, чтобы человек не употреблял в пищу то, что употребляют все, чтобы и в пище он сознавал, замечал и хранил, берег вот эту избранность свою от плена от суеты мира сего, чтобы через вот это упражнение, таком воздержании от похотей мира сего, от того, что делают все, человек смог, вот упражняясь в этом, достичь и такого состояния, когда он смог бы принять Святой Дух, стать не только избранным, но и освященным. И вот это качество в христианах, оно тоже сохраняется, оно тоже есть. Оно присутствует не только святость, как получение Святаго Духа, но святым является человек, который не живет по законам мира сего, который все делает иначе, не только в пище, и не столько в пище это проявляется, хотя мы знаем, что Серафим Саровский питался одной травой, а в том, что человек святой, он иными законами живет, он иными ценностями определяет свою жизнь, он иные основы кладет в фундамент своего бытия. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. До свидания, храни вас всех Господь.